Добрый вечер, друзья. Вы знаете, недавно приехавшие из Москвы приятели привезли мне коллекцию значков, которые выпускают теперь кооперативы, и два из них запомнились мне своим остроумием и своей четкостью формулировки. На одном говорилось «ветеран броуновского движения», на другой «чемпион мира по классовой борьбе». И я подумал, что действительно, все мы в каком-то смысле ветераны вот этого хаотического движения и многолетние участники борьбы, в которой подчас победитель на поверку оказывается проигравшим. Вот этот принцип, возведенный на значках, мы сегодня применим к истории и к эволюции отечественного рока, потому что в гостях у нас Александр Кан, который ветеран сам этого броуновского движения и победитель в рок-н-ролльной классовой борьбе. Алик, если бы мы начали говорить в сослагательном наклонении «было бы» и «как бы», то в сентябре этого года, 80-го, исполнилось бы десятилетие клуба современной музыки в Ленинграде. Как я понимаю, вы были зачинателем всего этого дела.
Да, действительно. Если бы, да как бы, клубу бы исполнилось как раз вот в это лето, точнее, даже не столько в сентябре, сколько летом, исполнилось бы 10 лет. Клуб возник формально в мае, но сезон мы начали в сентябре 79-го года, действительно.
Для тех, кто не знает, где он существовал.
Клуб существовал в городе Ленинграде, во Дворце культуры имени Ленсовета. Клуб назывался «Клуб современной музыки». И, в общем-то, сознательно никакое стилистическое или эстетическое направление клуба не было вынесено в его название, потому что мы не стремились как-то ограничивать себя, стремились пропагандировать, давать возможность звучать самой разнообразной современной музыки, начиная от рока и кончая классическим, так
называемым. Ну, вы в этом смысле продолжали старую добрую ленинградскую традицию, в которой при разных клубах, я помню, в свое еще время при университетах беспрестанно организовывались какие-то джеймс-сессионы, и каких-то музыкантам разрешали выступать, которые официально никогда бы такого разрешения не получили.
Да, безусловно, безусловно. Это было именно в этом же русле работа велась. Другое дело, что ну, в каждое время имеет свои особенности. Имело свои особенности и наше время. Конец 70-х, начало 80-х годов, такой как бы предперестроечный период, но вместе с тем такие последние судороги застоя, которые, в общем-то, очень здорово и жестко цепляли еще нас всех. И, в общем-то, реакция была очень серьезная в эти годы.
То есть вам приходилось ухо держать востро?
Очень сильно.
Кто у вас тогда из ранних ленинградских групп, из первых наших рок-н-ролльных коллективов выступал?
Ну, в общем-то, можно что сказать. «Аквариум» выступал несколько раз. «Странные игры» дебютировали, в общем-то, на сцене клуба современной музыки. Ну, а главным образом, конечно, там формировался Курехин, формировалась поп-механика, которая еще тогда так не называлась, как поп-механика. Но, в принципе, все эти эксперименты по становлению, по созданию как бы всего этого проходили.
Александр, у меня вообще такое впечатление, что ваш клуб или история этого клуба, она больше известна среди любителей авангардной музыки.
Безусловно.
Среди безусловно. Любителей новой музыки. Как-то любители рока от этого дела как-то избежали они этого.
Мы все время о клубе говорим в прошедшем времени. Что же с ним случилось? Потому что клуб как бы вполне музыкальная, нейтральная была организация, идеологически ненаправленная.
Ну, я уже сказал о том, что вот время было достаточно напряженное, и все было идеологически направленным, и уж искусство-то всяко, конечно. Невозможно было оставаться там как бы в стороне, и любой шаг, любое действие могло восприниматься очень с такой очень идеологической точки зрения стороны. Клуб просуществовал 3 года и был после этого закрыт. Многие даже удивлялись, что мы существовали так долго, потому что, ну, в общем-то, объяснялось это разными причинами. Во-первых, потому что все-таки главное в наше время и внимание уделялось не очень популярной музыке. Рок был, но он не был главным содержанием нашей работы. Музыка авангарда, она, ну, скажем так, в плане социальном, политическом не звучала так громко и не имела такого мощного резонанса в широких кругах, как рок.
Там она инструментальная.
Она инструментальная, да, и она инструментальная, конечно, это самое главное.
Так за что же вас закрыли так?
Закрыли нас, ну, в принципе, как бы ситуация, напряжение нарастало, количество каких-то громких полускандальных событий на сцене клуба, оно как-то увеличивалось пропорционально. Мы каждый год проводили так называемые весенние концерты нового джаза, которые были, по сути дела, фестивалями авангардной музыки всесоюзными. В общем-то, иногда нам даже удавалось как-то некоторых западных музыкантов привлекать всякими правдами и неправдами. Скорее, неправдами, конечно, чем правдами. Но, тем не менее, это удавалось иногда сделать. Ну и вот на одном из таких фестивалей, собственно говоря, на последних, который послужил причиной закрытия клуба, последним выступлением было выступление Курёхина по поп-механике. И, в принципе, мы устроили так почти несанкционированную выставку живописи в фойе. И накал во дворце, в фойе, в концертном зале чувствовался огромный. То есть в этот маленький зальчик, который вмещал там 400 человек, набилось, наверное, человек 700. И чувствовалась просто атмосфера скандала. Она ощущалась в каждом...
Висела в воздухе,
да.
И скандал состоялся.
Скандал состоялся, я помню, в принципе, это было очевидно уже. Я помню, что перед началом последнего выступления Курёхинского мы с ним стояли за сценой, я говорю, ну что, Сергей, будем делать? Вот, в принципе, очевидно, что мы стоим на пороге закрытия клуба. Вот у нас сейчас перед с тобой решение. Мы можем либо идти ва-банк, делать все как задумано, и клуб закрывается. Либо мы должны сейчас как-то спустить все на тормозах, твою программу, делать ее какую-то там кастрировать, делать ее простой и безобидной, и, может быть, что-то спасем. Думали, потом я говорю, ну какого черта, собственно говоря, мы существуем? Зачем мы существуем? Для того, чтобы сами себя кастрировать. Мы бежим от этой цензуры, мы создаем этот клуб, создали для того, чтобы как-то делать то, что мы хотим. С нас хватает того, что нас без конца ограничивают, зажимают. Так не хватало еще, чтобы мы сами себя ограничивали. И вот как-то из этой принципиальной позиции мы решили, что будем делать все так, как задумано. Ну и, естественно, нас прикрыли.
Осталось только помянуть добрую память клуба современной музыки. Песни из «Странных игр». Они поют песню «Телефона нет». Это просто как воспоминание о тех людях, которые выступали на сцене закрытого клуба. Песня «Телефона нет» в исполнении группы «Странные игры».
Вспоминая этот эпизод с закрытием клуба, можно еще вспомнить несколько таких интересных, что ли, ситуаций и мнений, которые возникали по этому поводу, когда этот концерт состоялся в полную силу в Курёхинске, как и было задумано. Клуб закрыли, и после этого были многочисленные разбирательства, и меня, как председателя клуба, несколько раз вызывали и спрашивали, вот что означает это, что означает это. И в числе тех обвинений, которые инкриминировали, было один такое довольно смешное обвинение. Принимавший участие в том концерте Гребенщиков, разбил гитару, и кроме этого, у него был просто такой детский шарик обычный, красного цвета, который был надут, а потом впоследствии он его просто, ну, как мы говорим, лопнул булавкой. Ну, это был довольно интересный, чисто зрелищный и шумовой эффект. Однако высокая комиссия усмотрела в этом издевательство над советской космонавтикой. Оказалось, мы сами об этом не помнили.
То есть девочка плачет, а шарик летит?
Да, примерно так. Оказалось, что концерт проходил 12 апреля, и вот в этом акте надругательство над шариком, что ли, комиссия усмотрела надругательство над славной советской космонавтикой.
Ну, я бы сказал, если проследить, из какого материала сделать шарик, тут можно статьи подшить какие угодно. Все можно издевательство над нерожденными детьми, над медицинской промышленностью, над нашими славными женщинами и так далее. Мы сейчас перейдем от клуба, который закрыли, к клубу, который открыли. К тому времени он уже был открыт. Потому что из вашего нейтрального название современной музыки, параллельно с вами за год до вашего закрытия появился клуб с совершенно четкой направленностью. Это был Ленинградский рок-клуб, и, наверное, вы, Алекс, стояли у исходов этого клуба тоже.
Ну, напрямую нет. В общем-то, я больше занимался, конечно, нашим клубом, хотя, в общем-то, принимал участие, конечно, какое-то посильное и, может быть, не очень активное, но, тем не менее, что-то такое было. Я помню, конечно, хорошо, как зарождался Ленинградский рок-клуб. Это было в 1981 году. И надо сказать, что ситуация, несмотря на то, что общая ситуация была той же в стране и в городе, но, тем не менее, как бы подход к созданию клуба, рок-клуба, был совершенно иным. Если мы в клубе современной музыки пытались, да, грубо говоря, вешать лапшу на уши руководству нашего Дворца культуры имени Ленцвета, сочиняли там какие-то липовые отчеты о пропаганде там, музыки советских композиторов и так далее, и тем самым полностью вводя их в заблуждение, иногда, тем более, что музыка большая часть была инструментальной, то с рок-клубом все было с самого начала ясно. Это рок-клуб, это рок-музыка, та самая, которая была до недавнего времени еще там синонимом хулиганство и диссидентство.
Я собирал в это время и до сих пор, конечно, собираю все публикации о роке, которые появляются в советских газетах. И в одной из них, я не помню точно, в это ли время или позже, цитировались цифры, которые свидетельствовали о массовости движения. И там, я уж сейчас не помню точно по памяти, но количество групп что-то перевалило там за 140 тысяч по всей стране. Участников этих групп было там 500 000.
Да, конечно, это, ну, всякая такая статистика, я не знаю, насколько она точна и насколько можно это подсчитать. Если два человека собрались у себя в квартире, играют на гитарах, есть ли они рок-группа или нет? Это, да, может быть зародыш будущей великой,
да,
группы.
Дело здесь даже не в статистике, конечно, а в том, что, да, движение все это было массовое.
Безусловно.
А раз оно такое массовое, то и контролировать его тяжело.
Безусловно. И главное, что...
То есть контролировать его должны массы.
Массы, да. А главное, что даже не только на, скажем, таком вот низовом уровне, на уровне там действительно, это совершенно реальная цифра, 140 тысяч, может быть, и было и больше, но на уровне тех групп, которые к тому времени, скажем, к 80-му, 81-му году уже имели за собой историю там нескольких лет, уже имели какие-то магнитофонные альбомы, уже имели многочисленные концерты, выступления там на сессионах каких-то, где угодно, то... Это было давление, это было очень мощное давление культурное.
Снизу.
Снизу, безусловно. Давление снизу на, ну, как бы на ту плиту цензуры и прессы, которая пыталась это все загнать, даже не в подполье, а уничтожить, раздавить, скажем так. И движение, давление это нарастало. И просто власти в то время уже осознали, что... уничтожить это, раздавить будет невозможно. Но и они приняли, видимо, компромиссное и единственно возможное решение чуть-чуть приподнять эту плиту, дать оставить маленький клапан. Клапан был действительно ничтожным по тем временам. Если мы говорим о, может быть, сотнях тысяч или там десятках тысяч самодеятельных рок-групп на территории страны, о, безусловно, сотнях, может, если не тысячах рок-групп в Ленинграде, то этот клапан, вот в то время, я называю маленьким клапаном, он позволял выходить на сцену Ленинградского рок-клуба один раз в месяц двум-трем группам на площадке 500 мест.
Я думаю, давайте вспомним это время, проиграв песню в исполнении группы «Кино». Песня называется «Мама, анархия».
Шел по улице.
Песня «Мама анархия» в исполнении группы «Кино». Знаете, Алекс, вспоминается мне тут старая советская песня со словами «Каждый человек нам интересен, каждый человек нам дорог», которую шутники, конечно, относили к мощной нашей и известной в то же время невидимой организации, нашим славным органам. Так уж повелось, что органам действительно до всего было дело. Еще в свое время, когда я играл в джаз-оркестре в ленинградском Вайнштейне, я помню, что мне приходилось не то чтобы встречаться, но, во всяком случае, готовить какие-то материалы для встречи нашего дирижера с уполномоченным по делам культуры. Москвинова, по-моему, фамилия была. Потому что мы там собирались куда-то ехать на фестиваль в Швецию, и из этого ничего не вышло. Но я тогда впервые столкнулся на собственном опыте, что есть такое понятие, как уполномоченный КГБ по делам искусства. То есть есть КГБ дело до искусства. И потом уже из истории, рассказанных мне участниками рок-движения, я понял, что к року, к отечественному року, который к тому же еще и словесный, который несет какую-то смысловую нагрузку, интерес наших славных органов был, конечно, еще гораздо более острым.
Да, безусловно, конечно же.
И они какую-то даже роль сыграли в становлении движения.
Да, но надо сказать, что если, может быть, в то время, которое вы вспоминаете, это как-то еще, может быть, они больше этого стеснялись, что ли, может быть, больше были в тени. Вот в то время, о котором мы говорим сейчас, вот начало 80-х годов, ну, то есть, конечно, они себя не афишировали, но, тем не менее, роль их была более даже открытой и более очевидной. И что там греха таить при всем нашем, ну, скажем, ироничном отношении или не очень благожелательном отношении к этой организации, тем не менее, надо признать, что на определенном этапе она сыграла положительную роль. Люди там были иногда, если не зачастую, более образованные, чем просто культурные чиновники.
Александр, может быть, они просто были любителями рока?
И это не исключено.
И это не исключено. И это не исключено. Во всяком случае, то, что касается, может быть, мой личный опыт, больше касается не столько общения с ними на почве рок-музыки, сколько на почве, скажем, литературы и вот нашего клуба, более такого серьезного искусства, то, в общем-то, люди прекрасно, естественно, знали весь сам издат, читали, да. Там издат.
Вы знаете, почему они образованные знают? Потому что людей, когда они вызывают на встречу, они говорят, ну, вы нам объясните, может быть, что-нибудь мы тут не понимаем.
Конечно.
Им объясняют, и очень многие объясняют. Конечно. Таким образом, они начинают понимать.
Потом говорят, что ведь в Комитете госбезопасности, или если вы говорите о Ленинграде, то в Большом доме есть совершенно потрясающая библиотека.
Ну уж, конечно, кому как не им иметь редкие книги. Таким образом, в нашей истории есть уникальный поворот, когда организация, которую, в общем, можно назвать как бы тайной полицией, сыграла какую-то, не знаю, конструктивную, положительную роль. Почему? Потому что, что у них, может быть, влияние они свое использовали?
Нет, они просто понимали. Они, может быть, понимали это быстрее, скорее, больше и лучше, чем понимали люди, сидящие, скажем, в управлении культуры, о том, что, ну, скажем, чисто полицейскими мерами здесь не справиться с культурным движением. И поэтому они понимали о том, что лучше этому культурному движению, это культурное движение ввести в некие организационные рамки. Они прекрасно понимали, что ему нельзя давать полной свободы с их точки зрения. И эти рамки, которые они создавали, были чрезвычайно узки. Вот тот пример, который я привел, один концерт в рок-клубе в месяц, это прекрасная иллюстрация того. То есть рок-музыканты вроде бы получили возможность выступать, вроде бы получили возможность совершенно открыто собираться, говорить, но тем не менее не было ни малейшего доступа к средствам массовой информации, не было ни малейшего доступа к рекламе. Все было чрезвычайно зажато. Так же было.
Я тут вспоминаю, что ведь у нашей тайной полиции есть богатая историческая традиция. Ведь движение эсеров, социалистов-революционеров, в течение многих лет через их руководителя Азефа руководилось, так сказать, тайной полицией. Причем более того, часть эсеровской политики были террористические акты. И тайная полиция вместе с руководством эсеров тайно намечала жертвы. Они знали, кто из их же полицейских чинов будет убит. И шли на это только для того, чтобы контролировать движение.
Да, вы знаете, конечно, разговоры об инфильтрации культурного движения людьми, так или иначе купленными или подсаженными тайной полицией, безусловно, велись в нашей среде и велись без конца, бесконечно. Но так как мы не занимались террористическими актами, так как в качестве ставки не стояли человеческие жизни, то я вам скажу мое собственное отношение к этому. Эти слухи циркулировали бесконечно, сейчас они поутихли, слава богу. Я, в общем-то, не очень обращал внимания на это. Я считал, что если за мной следят или как-то контролируют то, что я делаю, ну что ж, пусть следят. Я не делаю ничего противоправного, я не делаю ничего противозаконного, не говоря уже о том, что я не делаю ничего, что противоречивало бы моей собственной совести или здравому смыслу. Или
вообще... Алик, а вот бывали ли такие ситуации, что Комитет госбезопасности оказывал вам свою непосредственную помощь?
Да, было, было. Вот я вспоминаю 83-й год, когда Советский Союз приехали с такими, скажем, гастролями саксофонный квартет «Рова». Называлось это гастроли, хотя организовано это было все на совершенно любительском уровне. Я просто им написал письмо, и они загорелись желанием приехать в «Союз», купили за собственный счет путевки, приехали как туристы, и мы уже в разных городах, значит, в Москве, в Ленинграде и Риге, пытались организовать и организовали для них концерты. В Москве и в Риге все прошло нормально, но в Ленинграде почему-то вот культурные власти вдруг переполошились, и концерт организовать было невозможно. Последнюю минуту все те площадки, которые были намечены, сорвались. И никто даже не хотел разговаривать. Все боялись. Это уже было через год после скандального закрытия нашего клуба современной музыки. Поэтому ситуация была чрезвычайно напряженная. Мы, тем не менее, как-то что-то пытались найти, а на американцев, на самих американцев, оказывалось давление через их официально представленного к ним гида, который им говорил о том, что если вы выступите на каком-нибудь концерте, то ваших друзей, тех, которые организуют этот концерт, их просто всех арестуют и посадят.
Mm-hmm. То есть, ушлют в Сибирь.
Да, пытались как-то, может быть, не угрожать не им, а угрожать через их друзей русских. Они, естественно, не хотели. Поэтому они были впервые в Союзе, ужасно этого боялись, не могли понять, что будет. И вот в той критической ситуации мы, в общем-то, обратились непосредственно к этому человеку от Комитета государственной безопасности, который курировал литературный клуб 81, который существовал в Ленинграде, неофициальных литераторов. Мы с ними находились в тесной связи, и многие наши концерты после закрытия клуба современной музыки проводили под эгидой или на площадке клуба 81. И разрешение было и спрошено, и получено.
И получено.
Да,
и надо было раньше, видно, туда обращаться. Ну, может и неприятностей было бы меньше.
Может быть. Ну, как-то очень не хотелось, понимаете?
Вспомним этот период песни в исполнении группы «Телевизор». Называется она «Отечество иллюзий».
Афоризмы, маразмы. Как заразны я стал уставать от жизни. Спасибо тебе, мой разум. С этими ты или с теми, гласный или согласный, куда ни плюнь системы. И ты уже как-то назван. Моя голова как выстрел бродит по коридору. Свои и чужие мысли спорят. Спорят из запада, с востока, отовсюду. Текут рекою, но моя голова не помойка. Оставьте меня в покое, отечество иллюзия. Что внутри, что снаружи, чем дальше, тем хуже, отечество иллюзий. Только все говорят о разном, нацисты и пацифисты. Черный ты или красный, попробуй остаться чистым. Бейся о водопады, Ройся в чужих отходах. Ты давно уже найден, ты давно уже продан. Отечеству иллюзия. Что внутри, что снаружи, чем дальше, тем хуже отечество иллюзий.
Песня «Отечество. Иллюзии» в исполнении ленинградской группы «Телевизор». Но если так можно выразиться, отгнил застойный период, подуло свежим ветром, настал период перестройки, и отечественные наши рок-группы через систему рок-клубов и разными там путями начали из-под асфальта выбиваться. И на самые большие из них уже стали поглядывать из-за забора, из-за границы. И вот этот период нам бы интересно сейчас было бы осветить. Перед самыми известными нашими группами возникло сразу несколько возможностей развития. Одна из них — это экспорт.
Да, безусловно. Конечно, на Запад посматривали всегда, что там говорить. Рок пришел.
Косили глаз.
Да, да, не только косили глаз, а смотрели прямо через этот забор, который стоял. Если залезть на него было невозможно, или невозможно было на него взобраться, кстати, посмотреть прямо, то просверливали дырочки, как-то так пролезали под забором, просовывали там какие-то.
Потому что был период, когда о том, что делалось за забором, знали только от часового.
Да, безусловно. Но все равно, так или иначе. Так что, конечно, всегда была ориентация. Рок, в принципе, чисто западническое явление в советской культуре. Было до недавнего времени. Вот, так что это не пришло с перестройкой. Другое дело, что с началом, скажем, гласности, с началом перестройки, открытости большей в обществе, стали появляться какие-то возможности для... ну, что ли, реализации каких-то западнических устремлений, и которые были, в общем-то, чрезвычайно заманчивы для очень многих в силу самых разных причин. Во-первых, чисто в силу глубинных причин, потому что, Гребенщиков когда-то очень правильно сказал, что я начал петь только потому, что я хотел услышать на русском языке, как это поется у Битлз или у... Боба Дилана, и я не мог этого услышать. Мне ничего не оставалось делать, как начинать это сочинять самому. Вот поэтому возможность как-то наконец-то попытаться приобщиться вживьем к тому, что делается кумирами.
Мне кажется, процесс это был двухсторонний. С одной стороны, наши, так сказать, смогли заглянуть в дыру в заборе, а с другой стороны, Запад как бы вздохнул свободно о том, что бывшая потенциальная угроза на Востоке, это милитаристская империя, или, как сказал президент Рейган, империя зла, как бы становится более человечной, и туда устремился поток кинодокументалистов, журналистов, писателей и так далее. Образовался некоторый культурный мостик. Безусловно. И вот по этому мостику Гребенщиков, пожалуй, был один из первых наших рокеров, да, который прошагал на Запад.
Да, да. Ну, и связано это еще было, конечно, с колоссальным интересом и любопытством даже, которое проявлял Запад к Союзу. Потому что если до этого империя зла была действительно империей зла, и образ ее был очень негативный у массового обывателя, в первую очередь американского, то с началом этого периода образ стал вкладываться гораздо более позитивным. И поэтому здесь... стали возникать даже какие-то иллюзии у западных людей, что вот оттуда, из России, может прийти некая новая духовность. И вот в качестве, скажем, этой новой духовности и пытались вот Гребенщикова тоже.
Но надо сказать, что западные журналисты, они вложили большую лепту в это дело. То есть в середине 80-х я читал очень много статей тех журналистов, которые попадали в Советский Союз, бывали на этих рок-фестивалях и на рок-концертах, возвращались домой и писали большие статьи на эту тему.
Конечно.
То есть, в принципе, на Западе вроде бы западная аудитория начинала понимать, что в Советском Союзе развивается.
Ну, БГ был крупным явлением, конечно, не только в Ленинграде, но и в масштабах Союза.
Конечно.
Естественно, что на нее обратили внимание. Здесь нас интересует другое. Русский артист, который вырос на собственной почве, вдруг ему предлагают, я не знаю, но если не золотые горы, это, во всяком случае, какое-то светлое очень будущее. Соблазн. Ехать ли ему туда, оставаться ли ему дома, писать ли ему на родном языке и так далее. Вот при этом удалось присутствовать при всех этих разборках и решениях?
Да, в общем, так или иначе, ну, я не могу... Ну, в общем, так или иначе, при каких-то из этих разборок и решений мне доводилось присутствовать.
Ну, а что так или иначе? Я же знаю доподлинно, что вы же привезли Гребенщикову, эту команду, которая снимала фильм про него на Западе.
Ну, я был одним из тех людей, да, которые как-то... Я мог... Это получилось так, что продюсер Джо Дорден Смит, который явился продюсером американского, английского фильма о Борисе Гребенщикове, он приехал в Советский Союз. До этого он в Лондоне познакомился с Артемом Троицким и приехал в Ленинград, в Москву и в Ленинград. Вот я был практически первым... Ну, собственно, я был первым человеком, с которым он встретился... В Ленинграде. Он говорит мне о том, что вот мы хотим снимать фильм о...
Ну, дальше мы... Об этом фильме мы уже рассказывали. Мы, в общем, говорили на одном из севоборотов о пластинке Гребенщикова. Здесь нам интересно было бы узнать его личную эволюцию. Что с ним вообще случилось? Что он вообще сейчас делает? Я знаю, что в Ленинграде его нет. Как у него произошла эта смычка с Западом?
В общем-то, я считаю, что Гребенщиков был... подведен, что ли, к необходимости, какой-то объективной, почти объективной необходимости пойти на тот шаг, который он сделал. Можно относиться к нему по-разному, к этому шагу, можно видеть в нем некое отступление от своих собственных идеалов и отступление от своей культуры, от своего собственного прошлого. Но это была эволюция почти естественная. Эволюция его как художника и как человека, и вместе с тем это совпало с эволюцией общества, в котором вот, он жил, с эволюцией советской системы. К началу перестройки Гребенщиков достиг статуса полумифической, полубожественной фигуры в советском роке, статуса, который, скажем, на Западе удавалось достичь лишь очень-очень немногим, там, ну, скажем, Леннону в какой-то период.
И Дилану
в Америке. Вот примерно такого же положения занимал в России Гребенщиков. Но если вот эта вот, ну что ли, праведческая, пророческая миссия и значение личности у Дилана и у Леннона сопровождались, ну скажем, серьезным коммерческим успехом и серьезным признанием, то Гребенщиков продолжал жить в коммунальной квартире.
Под крышей.
На 7-м этаже, на мансарде. И, в общем-то, реальных плодов ничего это ему не приносило.
А время идет.
Годы идут. В общем-то, возраст подходит там к 35.
Да, и уроки бесконечно.
Что-то такое, да. Хочется чего-то сделать. К тому же...
И потом он встретился с героями его молодости.
Да, вот это хотел, как раз об этом хотел сказать. Ну, в Союз стали приезжать музыканты, в том числе и довольно крупные. Ну, скажем, там, я присутствовал при общении Гребенщикова с Билли Джоэлом. Потом, через там, буквально несколько месяцев, он выехал в Нью-Йорк, и он встречался с Дэвидом Боуи, с Лу Ридом, с Игги Попом.
Я наблюдал его в нескольких компаниях здесь, в Лондоне, и меня что поразило. Во-первых, он говорит по-английски хорошо. Во-вторых, он подготовлен, он знает западную музыку. И он общается с этими людьми не как какой-то бедный родственник, выходец из Восточной Европы. Он общается с этими людьми наравне. Безусловно. И даже, может быть, где-то немножко выше.
И самое главное, что они чувствуют в нем ровню.
Ровню. У него есть ощущение звезды. Вот входит в комнату человек, видно, что звезда. Этого имитировать, изобразить этого совершенно невозможно.
Да.
Ну, мы о пластинке говорили, и говорили о пересадке дерева в зрелом периоде, в июле месяце на новую почву, и что из этого, конечно, получается. Но мы сейчас напомним себе о новой пластинке Гребенщикова песней, заглавной песней под названием «Radio Silence» — «Радио молчания».
feels like heaven. Like a million miles away from here, I can see some kind of light here. Although I can't name it, but I can talk about the moonlight. I can talk about a wild child, you know, that real wild one, dancing alone in the middle of the world. Oh, skin tears about silence, head on the radio silence, or some kind of a silence in the middle of the empty field full of strangers. Tales about silence, about radio silence, or some kind of a silence in the middle of the empty field full of danger.
Песня «Radio Silence» – радиомолчание в исполнении Бориса Гребенщикова. Сейчас мы хотим предложить вам нашу постоянную рубрику, рубрику юбилейных и памятных дат, которую, как всегда, ведет Леонид Владимирович Владимиров. Спасибо, Леонид Владимирович. Говоря о Гребенщикове, необходимо помнить о том, что, скажем, американская фирма, те же CBS, приезжая в Советский Союз, в поисках отечественной русской рок-звезды, которую они могли бы представить на Западе, они подсознательно искали человека наиболее западного, наиболее проникнутого западными ценностями, потому что его легче всего было в культурном плане переводить и предлагать на западный рынок. Кстати, Алексей, вы перед передачей что-то говорили об успехе или неуспехе, какие-то цифры были?
Я не помню, что я говорил перед передачей. Я хочу рассказать вам такую историю. Хочу сказать, что быть рок-звездой совсем непросто. И нередко человек добивается этого за счет потери каких-то человеческих качеств. На днях мне приятель рассказал такую историю. Приятель, который выпил с Борисом Гребенщиковым не одну бутылку водки в Советском Союзе. Это англичанин. Он вернулся из Нью-Йорка, где виделся с Борисом Гребенщиковым после всего годового отсутствия. Они не виделись друг друга год. И когда Борис Гребенщиков его увидел, этого человека зовут Пол, Павел. Или Паша по-русски. Они его звали Пашей. Когда он увидел, он сказал: «А, hello, John».
То есть для Гребенщикова люди слились в одно лицо. Ваня, Паша, там, неважно. А пластинка? Есть какие-нибудь данные по успеху пластинки?
Ну, вот этот же приятель, он сообщил о том, что...
Да, он, нет, он привез массу... Этот приятель, он ездил вместе с группой «Звуки Му». И он принес массу этих самых печатных вырезок и все. И там было, там в одной из статей там рассказывалась такая история встречи представителя Warner Brothers, который дистрибутирует пластинку «Звуки Му», с представителем CBS, которые выпустили пластинку Бори Гребенщикова. И представитель CBS сказал ему: «No, Warner Brothers, в «Звуки Му» это нам не соперник, у нас Гребенщикова пластинка уже на 23-м месте». В New Rock Charts.
Ну, это, видимо, список не национальный, но, во всяком
но
случае...
Но так или иначе, это свидетельствует о том, что пластинка продвигается вверх в списке. И уж, конечно, если CBS вложила в Бориса Гребенщикова такие огромные деньги, они сделают все, чтобы эти деньги получить обратно.
Хотя бы вернуть.
С лихвой.
Да. Они включают свою мощную торговую машину, рекламное давление и так далее.
То есть, в принципе, это очень жаль, но, в принципе, Борис Гребенщиков на Западе для них превратился в такой товар.
Ну, хотелось бы поговорить о другой тенденции. Если Гребенщиков переключился на западные рельсы, на узкую колею, так сказать, полностью поет по-английски и использовал западных музыкантов и продюсеров, надо сказать, с моей точки зрения, с не очень удачным результатом, то есть же группы, которые выезжают на Запад и работают же с западными продюсерами, при этом сохраняя какую-то свою оригинальную первобытную самостность.
Ну, конечно, вот уже здесь была упомянута пластинка группы «Звуки Му», которая только несколько месяцев тому назад вышла, наверное, здесь, в Англии. Пластинка записана была частично в Москве, частично записана здесь, в Лондоне.
Они
продюсировала,
здесь микшировали.
Да, сведена была здесь, и продюсировал ее, в общем-то, известный английский рок-музыкант, композитор Брайан Ино. То есть, в общем, тоже западный продюсер, но позиция и группы «Звуки Му», ее лидера Петра Мамонова и самого продюсера Брайана Ина была совершенно иной. Максимально сохранить самобытность группы, сохранить ее звучание и сохранить, конечно, безусловно, даже речи не стояло о том, чтобы переводить песни на английский язык.
То есть они их перевели на конверте?
Да, перевели на конверте. Не перевели даже название группы «Звуки Му».
Попробуй переведи.
Ну, можно, можно. И оно, в общем-то, исходит от «Sounds of Mu». Как
тут есть разные теории.
Разные. Теории есть разные, не будем сейчас об этом спорить. Но, во всяком случае, факт то, что вот эту самобытность пытались и сохранить. Я не могу сказать, что я очень доволен пластинкой группы «Звуки Му». Я считаю, что их лучшие записи, конечно, записи концертные. Но это уже, так сказать, другой вопрос. Потому что личность Петра Мамонова лучше всего проецируется именно на концерте.
Но это может от некоторого почтения к студии. Может есть быть, особое искусство записи в студии, когда музыкант должен вникать в песню как актер в роль и оставаться верным ей, и чтобы его не пугали и не сбивали с толку все эти микрофоны и провода.
Да, но вот Мамонову это прекрасно удается на сцене, но вот в записи ему это не всегда удается.
Да. Но при сохранении своей, так сказать, оригинальной самостности коммерческий успех у него, может быть, не будет такой.
Безусловно, он не будет таким. И, в принципе, я думаю, что и группа «Звуки Му», и Брайан Ина прекрасно это осознавали. Но главное, что у них не было даже замаха такого. Гребенщиков замахивался на уровень мега-стар, как говорится по-английски, суперзвезды, мега-звезды. Замахивался, и фирма CBS замахивалась на этот уровень. И ни Брайан Ина, ни «Звуки Му» на этот уровень не замахивались. Им никогда его не достичь. Но зато, может быть, их потери и меньше.
Ну, у нас тут еще несколько тенденций, которые были намечены к обсуждению, в передачу не влезают. Это славянофильческая тенденция, люди, которые, в принципе, отрицают всякий экспорт отечественного рока на Запад. К таким можно отнести, я не знаю, кого.
Ну, скажем, группа ДДТ.
Да, Шевчук.
Да.
Или есть люди, которые просто ни по каким параметрам даже не хотят с этим сталкиваться. Но на эту тему мы, может быть, поговорим когда-нибудь потом, в другом месте, может быть, при других условиях. А сегодняшнюю передачу я хотел бы закончить песней в исполнении «Звуков Му». Песня одна из моих любимых, «Королева, ты моя сумасшедшая». Мы простимся с вами, дорогие друзья, до будущей недели, до встречи в тот же час, в том же месте. Поблагодарим Александра Кана за то, что он нам пришел. До свидания.
Ничего не говоришь, ты только смотришь и молчишь. Смотришь, молчишь. Ты не ходишь никуда. Своей бесконечной едой. Только не лезь ко мне со своей бесконечной мольбой. Королева, ты моя сумасшедшая.